Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Алиса Орлова. Программа «Внешний вид» прощается с вами, дорогие наши слушатели. Спасибо за ваши теплые реакции, за внимание и искренний интерес. Более 7 лет в эфире мы говорили о внешнем виде, и никогда только лишь о нем. О стиле как о языке, о внешнем как о продолжении внутреннего, о красоте как о способе найти путь к себе истинному. Вы вдохновляли программу на развитие и поиск нового. Вместе с вами мы учились смотреть глубже и видеть больше. Мы собрали для вас фрагменты выпусков 2025 года. Пусть эти истории станут началом новых, не менее интересных историй. И с нами сегодня Денис Александр Шевелев, блогер, ведущий, автор подкаста, лектор, инфлюенсер и еще много всего. И вот уже почти 2 года человек, который преуспел в том, чтобы построить тело своей мечты.
Начинай сейчас. Сейчас хорошее время, не так становится темно не так рано. На улице еще стоит отличная погода. И уже спустя вот эти вот 3 месяца, когда будет самое, наверное, одно из ужасных погод, ты в принципе, нормализируешь активный образ жизни, и тебе не будет так страшно бегать. Я бегаю в любую погоду. За эти 5 лет я не могу припомнить, за исключением, конечно, когда я болел, когда я болею, тогда я, ну, не бегаю, это понятное дело. Было раз... Даже 5 раз не было, когда я из-за погодных условий не... Ну, там должен быть реальный ураган какой-то, так не бегал. Вот. И зимой не так страшно. Это первые 5 минут холодно, а потом уже, в принципе, нормально.
У нас такой safe space в этой программе и в этом подкасте. И мы, в принципе, говорим, что все как бы нормально. Все проявления, они нормальные, да, человеческие проявления, которые не нарушают границ других людей.
Да.
Есть ли какое-то предчувствие срыва? Срыва – это же тоже нормально. Сорвался, потом вернулся.
Да, надо к себе относиться с любовью, со страданием. И бывают эти срывы, релапсы, так называются. Ну, то вам расскажет любой нарколог, любой специалист по поведению. Главное, опять дурацкое слово, осознанность, понимать, что с тобой происходит, почему происходит. И посмотреть. Одно дело, окей, там, твоя дисциплина, твои привычки. Другое дело, что... С чего можно начать? Это среда. Нам среда много чего диктует. Посмотрите дома, сколько у вас там этих сладостей стоят. Посмотрите, как там ваши близкие себя ведут. Иногда бывают так называемые энейблеры, которые вам только потакатели, скажем так, которые вам только эти чипсы приносят. И поговорите с ними. Это очень иногда страшно, социально страшно. Я из-за этого потерял близкого друга, который не мог принять неромантического просто друга мои перемены, потому что это он воспринял как атаку на свою идентичность. И часто бывает такое, то, что нам других не нравится, это мы, чтобы мы хотели сами чем обладать. И такие люди будут компрометировать по-разному, пытаться вам помешать. И иногда приходит такой момент, что если вы хотите поменять свою жизнь, то вы можете нужно поменять свое окружение, и это нормально.
И сегодня с нами актер театра и кино, певец, победитель в музыкальном шоу «Партия Деманы» Максим Бусил.
Привет.
Слушай, ну забота о внешности – это, получается, часть твоей профессии. Угу. Но бывает, что устаешь?
Да, конечно. Я все время уставший.
А что иногда больше всего бесит делать?
Что-то доказывать бесит иногда. Или бесит, ну да, пытаться... Бесит, когда сталкиваешься с непониманием. Потому что иногда как бы тоже, там, ну, позвольте, если это грубо говоря, позвольте мне сегодня выглядеть плохо. Потому что некоторые начинают это сразу, типа, о, ты вроде бы артист уже, там, с именем, как ты мог так одеться? Я говорю, да потому что я тоже человек. Мне иногда хочется не думать, мне хочется иногда одеть вот то, что наделось. Иногда бывает нет времени, нету состояния. Но иногда, да, хочется подстроить под свой комфорт, потому что я все время подстраиваю свою жизнь под профессию, и хочется поэтому иногда, чтобы было ощущение своего комфорта и с этой точки зрения понимания со стороны.
А если пофантазировать, есть какая-то роль, которую тебе бы хотелось исполнить, в том числе и потому, что тебе интересно именно визуальное перевоплощение?
С этой точки зрения мне всегда интересно исполнить каких-то... Ну, не красавчиков, потому что я потом всегда стараюсь себя видоизменить, чтобы было максимально... Ну, в принципе, в Тартюфе так оно и случилось, что вот из ожидаемого красавца мы нашли Сергея Анатольевича, серую мышь такой, типа, просивные немножко волосы там, жирные у себя даже, такие, типа, жирные немытые волосы. Но интересно... Ну, не, мне интересно сыграть, да, именно там, где есть перевоплощение. Ну, это, наверное, на сегодняшний день было бы очень возможно в кино... Там, например, какой-нибудь сыграть какого-то персонажа от его юных лет до самой старости, где еще есть возможность крутого грима, чтобы составить, типа, от самого молодого до самого старого. Потому что, когда ты создаешь с нуля образ, это немножко легче. Ты идешь из воображения, придумываешь, нет границ. Ну, кроме того, что драматург задал по описанию. А когда надо конкретно, вот почему мы замечаем Оскар, там, например, дают за роли, когда ты сыграл конкретную существующую личность. Джуди Гарланд, как там Зельвигер, актриса, получила за нее актрису года, Рами Малек за Фредди Меркьюри и так далее. Потому что они воплотили то, что все знают, и воплотили это вот именно похоже, именно так. И это самое сложное.
Танцовщица и преподаватель классического индийского танца Лариса Подскоча. Здравствуйте.
Здравствуйте, намасте. Очень рада быть у вас в студии.
Когда вы пришли в индийские танцы, более 20 лет назад, да, как вы сказали, Ютуба как такового не было. Вот где вы брали информацию о том, как одеваются танцовщицы в Индии, о движениях, о тех же танцевальных?
Вы не представляете вообще. Нет, вы представляете. Вы сказали, что не было Ютуба. Но не было не только Ютуба, не было ничего. Google был экспериментальным проектом на тот момент. Это 2002 год. И я увидела однажды рекламу в газете. Приезжает танцовщица, будет выступать в ВВСОЛ. И красивая поза на фотографии, стоя на камне. Я думаю, боже, как красиво. Что это такое? Надо пойти. И пошла. Прошло еще много лет, прежде чем. Много, это, наверное, 4 или 5 лет прошло с того момента, когда я нашла, где можно учиться. Так, когда можно учиться. То есть это вот к этому 2002 году сложилась история, что здесь появился индийский классический танец. Одна выдающаяся... личность в Латвии, Илза Зариня, которая когда-то организовала Центр экзотического танца «Аллегрия», она имела такую мечту танцевать индийский танец. В отличие от меня, потому что я не знала, что это такое вообще. И она нашла учительницу в Эстонии. И эта эстонская учительница стала нашим первым мэтром и нашим путеводителем в мир индийского танца, о котором... Никто ничего пока не знает. То есть потом мы нашли какие-то академические издания об индийском театре. То есть там в 60-х годах было что-то опубликовано, еще где-то что-то было опубликовано. Это все было исследовано, все доступное в библиотеках. Да, мы начинали с библиотек. То есть что-то мы получили, базовые сведения от нашей учительницы. Ее зовут Пилла Росси, именно она назвала меня Падмини Шридеви. За что ей большое спасибо, потому что это очень красивый и важный жест получения нового имени. И мы узнавали по каким-то фотографиям, которые были у Пиллы. То есть она где-то находила и фотографировала, как это должно быть. А мы не знали. Мы не знали, что, например, убирать... волосы можно искусственными цветами. И мы, когда шли на первые выступления, мы плели туда какую-то сирень. То есть натуральные цветы мы вплетали в наши косы, не подозревая, что существует там целая индустрия, которая готовит все эти украшения для танца, все аксессуары, что оно, ну, совсем не обязано быть вот каждый раз, что мы собираемся на концерт, должны ободрать клумбу. Что можно просто открыть свой танцевальный чемоданчик, извлечь оттуда тканевые гирлянды и просто все быстренько, красиво привязать. То есть все оказалось намного-намного проще, чем когда-то выглядело. И у нас был, да, у Пилла был один костюм, как образец, как это должно выглядеть. И мы старались это как-то воспроизвести. Но на самом деле сначала мы танцевали просто в саре. Ну, потому что не было понятно, как это воспроизвести. Швея не справилась. И потом, через несколько лет, после того, как я начала заниматься, наконец-то уже интернет появился. То есть он страшно тормозил, он был пустой, там ничего еще почти не было. Но там уже появилось что-то важное, а именно возможность с кем-то связаться. Ну, то есть найти это кого-то. Мы искали, как пошить костюмы. Mm. И мы нашли Shanti Tailors, компанию, которая тоже обалдела от того, что из какой-то Латвии, о которой они не имеют ни малейшего представления, обращаются к ним какие-то женщины и говорят...
То есть вы в Индию написали?
Да, мы в Индию написали. А? Мы написали в Индию. Да, мы нашли компанию, да. Написали им электронное письмо.
Сайт был, наверное.
Да, у них был стартовый сайт. Это был самый первый, который появился в то время. Мы его нашли, и мы на него набросились. Что это наш шанс наконец-то прикоснуться к тому, чтобы привести в соответствие наш внешний вид. Потому что, допустим, наша учительница учила нас технике. Она нам объясняла причины, почему это должно выглядеть так, а не иначе. Она очень хорошо разбиралась в каноне, но она не могла пошить такой костюм. Вот, поэтому мы уже чувствовали себя достаточно неплохими танцорами годика так через 3 после того, как начали. Вот, и самое время было усовершенствовать наш внешний вид.
Но ее вот этот первый костюм, который у вас был, это, получается, прародитель всех костюмов
латвийских. Да. Именно так. Он был красненький. Мы его по очереди одевали.
Вообще классический индийский танец тесно очень связан с религией, и изначально это храмовый танец. То есть там каждый жест и поза это, ну, практически духовная практика.
Когда-то танцовщицы, которые исполняли свои танцы в храмах, были одеты фактически в украшения. То есть в тяжелые накладные пояса с подвесками, но это все в большей степени представляло из себя драгоценности, нежели тканевые одежды. И даже до сих пор можно найти какие-то регионы Индии, где женщины ходят с непокрытой грудью. Или даже вообще без ничего. То есть так сложилось. То есть это не воспринимается ни как... какая-то открытость, никак распущенность. Это просто естественное состояние. Вот, допустим, если представить, что у нас в культуре были бы запрещены ладошки, и мы бы все ходили в перчатках. И вдруг бы мы узнали, что где-то без перчаток вообще люди ходят. А, боже мой, это же нельзя. Вот.
Но столько украшений, особенно если это натуральные камни, а раньше в храмах, наверное, танцевали именно в настоящих бриллиантах, рубинах, да, изумрудах. Тяжелая ноша.
Да, это тяжелая ноша. Тем не менее, значит, в трактате Натья-шастра, трактат, который регулирует все основы драматического искусства Индии. Время создания трактата варьируется разными исследователями от 5000 лет до нашей эры до 5000 лет нашей эры. Но, ну, такое усредненное представление, что около 2000 лет назад формировался этот трактат. Этот трактат уделяет очень большое внимание украшениям. И исчисляет там возможные типы украшений и в каких случаях и для каких персонажей их следует применять. Также какие камни и все такое прочее. Но там есть такая очень важная, такой важный совет со стороны этого трактата, что танцовщицы, именно танцовщицы, потому что этот трактат, в принципе, про драматическое искусство, и не любая актриса является танцовщицей, что танцовщица не должна злоупотреблять обилием тяжелых украшений, и что она многие части своего внешнего вида может заменить тяжелые драгоценные камни на легкие золотые цепочки. То есть трактат об этом подумал, что танцевать ей должно быть легко, невзирая на то, что ее костюм может из себя представлять достаточно увесистое такое произведение искусства.
И сегодня мы говорим о том, какую картинку мы транслируем в соцсетях и как на это влиять. И с нами сегодня Мишель Шихурина, автор цифрового контента, эксперт по нейросетям и продажам, преподаватель математики с 13-летним стажем, в прошлом дизайнер обуви. Привет!
Привет! Я всегда показываю то, что можно быть и красивой, и умной. Ну, то есть мне кажется, что это прям важно. Но я сама долго не могла это признать, потому что это настолько обществом навязано. И если мы вспомним, мне кажется, женщин, которые занимаются наукой, женщин, которые занимаются общественной деятельностью, среди них красавиц очень мало. Ну, то есть у нас на ум, мне кажется, будут приходить понятно, красота – это тоже понятие растяжимое, но в таком классическом понимании красавиц практически нету. Вот, и в том числе мне кажется, что то, что они полетели с укладкой и с мейкапом, ну так это классно. Но почему, если у тебя есть выбор лететь с мейкапом и с укладкой или нет, ну почему ты должен выбирать нет, если ты можешь выбрать да? Ну то есть это же тоже про свободу выбора. Вряд ли им кто-то, знаешь, навязал. То есть ты же всегда как женщина хочешь выглядеть как-то, не знаю, привлекательно. И тем более, если ты понимаешь, что на тебя будут смотреть там десятки миллионов человек, как ты выходишь из этой капсулы. А ты при этом, не знаю, растрепанный и некрасивый.
Как научиться воспринимать свою аутентичность со всеми несовершенствами и отличиями? И об этом будем говорить сегодня с автором фотопроекта «What you don't like, but I do» фотографом Наирой Косян. Привет!
Она мне, да, тоже говорила, что она вообще не фотогеничная. Я говорю, я это все уже слышала много раз. Я говорю, посмотрим. Для меня это про стать видимым. То есть это такая тихая смелость на самом деле. Потому что не каждый человек готов открыться настолько. И вопрос даже не про то, чтобы оголить свое тело, а оголить свою уязвимость. Это вообще дано не всем. Это большая смелость быть уязвимым. Это большая сила познать вот эту силу, быть ранимым, уязвимым, показать свои не внешние шрамы там, от операций, а рассказать о том, как эти шрамы тебя ранят внутренне, о внутренних своих каких-то переживаниях, о том, что тебе что-то не нравится, признать это, что вот вы видите там меня красиво в Инстаграм условно, да, а на самом деле под майкой у меня вот огромный шрам от кесарево сечения. И каждый раз, когда я вот издеваюсь, мне тяжело. И честно об этом сказать. Потому что каждый человек ранен в чем-то. Ну, я так думаю, опять-таки, это не истина в последней инстанции, но я так вижу этот мир. И опыт, сколько через меня прошло людей за 15 лет, каждый человек, он ранен. Просто кто-то находит в себе смелость об этом открыто сказать, а кто-то нет. И вот мне хочется через этих смелых, красивых женщин просто достучаться до остальных и просто сказать, вы не одиноки в этом.
И в преддверии Евровидения мы встретились с участником латвийского национального отбора «Супернова» и известным певцом Маркусом Рива. Привет!
Привет, добрый день!
Интересно, что это было какое-то юбилейное участие, да, в национальном латвийском отборе. Кажется, 9-е или 10-е, если юбилейное, 10-е по счету. И комментаторы в соцсетях сравнивают тебя с Леонардо Ди Каприо, который тоже долго шел к своему первому «Оскару».
Да. Ну, все бывает... У каждого по-другому, поэтому я, я думаю, что все равно это очень хороший опыт. Я всегда люблю этот творческий процесс, который идет до Супернова, во время Супернова, потому что это всегда создать какой-то концепт, придумывать что-то новое, придумать новые песни, придумать костюмы и дать что-то для людей. И здесь мне очень понравилась сама идея, то, что ты создан для что-то побольше, чем это. Это you're meant for something bigger than this. Это такая мотивация для себя и для каждого, чтобы если у тебя что-то не получается или сложность какие-то в жизни, ты чувствуешь в себе, что все это будет меняться и что-то больше будет ждать тебя. И так и получилось. В этом году я не победил в Супернову, я победил потом в другом ТВ-шоу «Куору Кары».
И сегодня говорим о гардеробе без возраста. Как сделать так, чтобы стиль был все меньше продиктован возрастными рамками и все больше индивидуальностью и самовыражением. И сегодня в гостях Константин Богомолов, доктор наук, имидж-дизайнер, аналитик моды, руководитель Богомолов Image School. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле кризисы нас встречают на протяжении всей нашей жизни. Кризис 30 лет, кризис середины жизни в 45, кризис 50 и так далее. Стоит ли в эти кризисные периоды менять стиль?
Да, обязательно. Для этого они нам и даются. Тогда в 36 надо было поменяться, а не откладывать это на потом. Я еще девушка, я еще погуляю, я еще могу себе позволить быть юной, легкомысленной и радоваться комплименту. Ой, ты к своим 40 почти не изменилась. Это не комплимент, это звоночек. А может, давно уже пора поменяться? Вот. И потом кризис 48 лет. А потом 60. Который я чуть не проглядел. И вот тогда-то я и заставил себя выйти из этой ракушки, вот этого кокона, комфорта, убзовства, такого защитного, но и опасного. Это болото трясин. И в 36 давайте вот об этом. Здесь самое главное не проглядеть, что ты стала женщиной. И признать это, и принять это слово с удовольствием. Женщина в расцвете лет, женщина в расцвете силы, сексуальности и всего, и ума, и все замечательно. То есть не осознавать это, как все, юность прошла, ой, как жить дальше. А ну-ка я и удержу эту юность. И можно так ее и проглядеть, и все оставаться этой блондинкой в жутких розочках. Тогда уже, если до 36 примерно женщина может многое себе позволить, менять стили, менять образы, то в 36 уже хорошо бы найти свой образ. И всегда очень полезно в этот момент кардинально поменяться. И когда вы сказали, да, нам нравится законсервироваться, и перечислили, по каким критериям, да и слава Богу. И в этих критериях можно законсервироваться, и иметь молодое лицо, и прекрасную кожу, и хорошие фигуры, и, понятно, пользоваться всеми технологиями, которые сегодня доступны, но еще и это работа над собой. А речь идет о перемене не самой фактуры внешности, а о перемене стиля. И вот в такой момент, я, конечно, не скажу, что надо поменять. Из платья в цветочек перейти в костюм? Не знаю. Это риторический вопрос. Но какое-то желание интуитивное измениться, оно обычно само возникает. Его никто не навяжет. И мы не имеем права, ни я, ни вы, ни кто-либо другой, говорит, женщины, вы в 36 лет должны поменяться, как Людмила Прокофьевна в служебном романе. Ей, кстати, 36 лет, героине в этом фильме. Не случайно. Рязанов гениальный психолог.
Но я согласна с вами, наверное, какой-то снимается социальный, общественный зажим, да, после определенного возраста.
И я понимаю, какой зажим. Потому что столько лет человеку говорили, ты должна. Вот правило, ты должна соответствовать нормам поведения, нормам стиля, нормам вкуса и так далее. И вот эти нормы, все, они 60+ уже не существует. Но в 50+ еще существует правило норм. Да. Здесь еще надо искать компромиссы. Я считаю, и в 50+ рановато. Ты еще должна дорасти, заслужить это право. Уйти в отрыв или, как мы назвали статью с Галиной Панц, распоясались. Вот чтобы распоясаться, надо еще все-таки какое-то время этим нормам соответствовать. Не так строго, как было в советские времена или даже в 90-е годы. Но все-таки, да, соответствовать и дресс-коду, соответствовать привлекательности.
А как вы думаете, у стильных людей у них как-то страх осуждения, он сниженный?
Да. Конечно, сниженный. Он есть. Если вы думаете, что я так легко отважился на... Это у меня уже были черные часы.
У вас прекрасный маникюр.
Спасибо.
Я прям, знаете, как это выражаясь современным языком, залипаю.
А как вы думаете, я мог бы отважиться на такой маникюр 5 лет назад, когда мне было 50+? Нет, не мог. Я внутренне не мог... И из-за страха осуждения, бесспорно. И от того, как на меня посмотрит кассирша в супермаркете. И это вот и зажимы, страхи они были. Но когда ты это преодолеваешь, все, бесстрашно. А мне плевать. И вот это сказать, а мне плевать, это право надо заслужить. И никто не может навязать экстравагантный образ. Никакой стилист. И никакой психолог. Типа, ты должна уйти в отрыв, ты должна стать экстравагантной. Никто никому ничего не должен. Это только внутреннее побуждение. И, конечно, когда я в своем фейсбуке, личном профиле выставляю там свои фотографии, картинки, нет-нет, да и появится комментарий. Типа, а ты кольцо в нос не хотел бы еще добавить? Но это редко. И вы знаете, это бодрит. Просто к нему, к этому счастью, мы идем очень разными путями. Если я скажу сейчас банальность, хочешь быть счастливым, будь им. Я ненавижу эту поговорку. Она не работает. Это годы работы над собой, да еще с каким количеством специалистов. Счастье, да, зависит от внешности. И если тебе в зеркале что-то в своей внешности не нравится, каждый день по капельке, каждый раз, каждый взгляд в зеркало, и опять я это что-то вижу, что мне не нравится, значит, либо переделывай, либо иди меняй программу. То есть либо научись принять, не просто принять, полюбить, либо измени.
Спасибо большое. Нам всем, я думаю, есть над чем подумать. Я Алиса Орлова. До новых тем, героев, трендов и историй. Пока!